Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня не понедельник, но говорить мы будем о телевидении, потому что в Москве заканчивает свою работу 15-й международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей. Вы нас слушаете и смотрите. И со мной сегодня в студии главный редактор телекомпании «Стрим» Анатолий Голубовский. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день.
Анатолий хорош тем, в смысле собеседника, что прошел, если говорить о телевидении и его перспективах, от обычного эфирного, традиционного, через радио, к неэфирному, нишевому. Поэтому вот все ипостаси...
Ну, традиционные тоже не оставляю.
И традиционные тоже, да. Хотя все слова эти не точные, как говорили на конгрессе, но как-то надо обозначать процесс. И мой коллега Евгений Кузи, главный редактор журнала «Медиапрофи». Я вас приветствую, Женя. Про телескоп, просто чтобы через запятую не говорить. И агентство «Телескоп»
добрый
тоже
день
к этому имеет отношение.
Анна и слушатели «Свободы».
Да. Значит, как назывался конгресс? Конгресс назывался, то есть он сегодня заканчивает работу, «Цифровой мир, цифровая Россия, сценарии и реальность». И это очень важно, потому что первый день был посвящен вроде бы очень... запутанной для популярного объяснения темы, как же Россия переходит на цифру и что с ней будет, потому что про первый мультиплекс уже все как-то чего-то такое понимают, основные каналы там окажутся. Про цифровые приставки не понимает никто. Все хорошо знают про тарелки НТВ+, Триколор и прочие возможности широкополосных операторов от Акада до стрима и многих других в регионах, потому что уже таких пользователей больше миллиона человек, и все с удовольствием, по-моему, движутся, те, кто может, в эту сторону. И вот как раз здесь говорят, что цифра, в общем, на самом деле в больших городах особенно никому и не понадобится. Государство, конечно, настаивает на том, что мы все возможности вам предоставим, а дальше уж вы смотрите, как будет развиваться бизнес. Вот мы все равно к этому вернемся. Второй день был посвящен тому, что в телевизионном мире принято называть контентом. Что с ним будет, каким он будет, как будет переключаться вот это вот традиционное линейное телевидение на завтра. И даже Константин Львович Эрнст посетил конгресс, над чего не часто случается.
Да, да.
Пересказал свою речь в Каннах и дал возможность это хоть как-то пообсуждать. Потом поговорили о телеизмерениях, эти самые пресловутые рейтинги, которые имеют отношение скорее к рекламодателям, чем к нам с вами, как к зрителям. Но, тем не менее, это все равно очень важный показатель, на него индустрия равняется. Ну и, наконец, говорили о тематических и нишевых каналах. Куда и это...
На конгрессе их предложили называть телевидением нового поколения.
Да, телевидение чтобы... нового поколения, чтобы как-то отличать
вот
от того...
непонятно, это телевидение нового поколения или зрители нового поколения?
Вот. Я-то думаю, что все-таки не телевидение,
да,
а зрители.
Это самое интересное.
Самое интересное. Итак, значит, вот давайте сначала о ваших общих впечатлениях, потому что вы были на разных сессиях в разные дни, и как бы вы для себя это сформулировали, Евгений?
Ну, общее впечатление от конгресса...
От индустрии, я бы сказал, которая там была.
Ну, надо заметить, что конгресс – это некий показатель, и в этом году он, я обратил внимание на то, что зал был полон практически до конца. В прошлом году, после первого дня, оставалось 30% слушателей.
А
здесь...
мне все время казалось, что как раз в зале очень немного народу.
Нет, вот я по прошлому конгрессу помню, что на вторые дни приходилось даже собирать людей.
А, ну это в смысле второй,
да,
третий.
Здесь же программа была так сформирована, очень разные темы были, соответственно, менялись спикеры, и были они довольно высокого ранга, вот вы уже упомянули Константина Львовича Эрнста, главу Первого канала, нечастого гостя. И, соответственно, вот ну, мне больше... Я больше обратил внимание на секцию контента, которую вчера обсуждали в разных формах, как судьбу телевидения. Константин Львович верит в то, что у него очень... у телевидения есть большие перспективы. Не верит, что интернет убьет. Я бы с ним в чем-то поспорил, в чем-то согласился. Интересное мнение на раздел страны, с помощью телевидения высказал Даниил Дондурей, который просто вот супер заявление сделал, что телевидение, говорящее на разных языках, для разного зрителя просто разбило народ. Есть телевидение, программы, там, пусть говорят, или сериалов канала «Россия» праймовых, так называемое праймовое смотрение, праймовая аудитория. Есть телевидение, которое показывает ночью там «Калифорникейшн» и другие американские новинки, или документалистику вполне интересную, или познавательные программы, это там, телевидение ночного зрителя.
Вот. Телевидение утреннее, дневное, да, прайм-таймовое.
Да. Соответственно, живем в разных странах, товарищи.
В телевизионных странах живем точно. Разных. Абсолютно. Это, собственно, мысль не новая, но четко сформулированная. Даниил Дондурей придет к нам еще в эфир, мы об этом поговорим и пошире, наверное. У вас, Анатолий, как вот у человека, такого краеведа, который на разное в телевизоре наблюдал, какое ощущение от индустрии? Вот Женя доволен тем, что зал не расходился. У меня было двойственное впечатление. Я, например, считаю, что иногда попахивало кладбищем, потому что телевизор не очень понимает, где он находится, да, и был вот этот другой телевизор, который уже все сильнее и сильнее отдаляется от вот этого телевидения, которое кусочки ухватывает еще какие-то.
Да. Ну, у меня было впечатление, что назревают какие-то очень серьезные изменения, которые уже начались, но не все понимают, с чем они связаны. То ли с деньгами, которые вращаются в этой сфере, то ли с рекламодателями, которых интересует там тот или иной формат, а через него та или иная аудитория.
Причем большинство устраивает все, что происходит. Главное, чтобы деньги правильно распределялись.
Вот именно. Выходит, например, Игорь Шестаков, и на одном из круглых столов, которые были как раз посвящены цифровому телевидению, у него прекрасный проект, который называется «Моя планета», это цифровой канал, и говорит, что для того, чтобы сделать цифровой канал, нужно от 2 до 3 миллионов евро в год.
Уменьшил сумму себе.
Нет, подождите, это то, что он сказал. Да. В общем, я склонен с ним согласиться, потому что у нас вот в телекомпании «Стрим», у нас там 9 каналов, я примерно представляю себе бюджеты. Да, так и есть. Можно даже и дешевле сделать. Чем больше денег, тем лучше контент, соответственно, то есть программа лучше. И просто тогда возникает вопрос, а как-то нужно эти деньги вернуть? Вернуть их можно только двумя способами. Либо через абонентскую плату, либо через рекламу, рекламодателя. И весь, такое впечатление, что весь, вся проблема индустрии с разными аудиториями, с разными какими-то позициями, так сказать, с разными какими-то мощными контентными, такими тематическими сферами, все эти проблемы сводятся к тому, сможем мы набрать у рекламодателя или нет? Кстати, у рекламодателя в большей степени, потому что вот мы все говорим цифровая среда, вот эти цифровые телевидения, что это такое, не очень понятно даже профессионалам иногда бывает, не говоря уже об обывателе. А ведь цифровая среда – это, во-первых, цифровая среда распространения, то есть те самые сети, в которых можно засунуть, неважно, по земле, под землей они проходят или, грубо говоря, над землей. То есть это такой провод или такой кусок воздушного пространства, куда можно впихнуть не одну, не две, а сотни каналов. Так вот, цифровое 300 телевидение...
300 вчера их назвали, 300 собственного
производства. Каналов – это собственное производство, а на самом деле существует еще там, да, больше 200 западного производства, Discovery, там, разные Viasat, TV-1000, прекрасный канал.
Другое дело, что смотреть там из этих 300, ну ладно.
Но дело в том, что вот телевидение цифровое само по себе, вот, то есть вот вещание в цифре, оно вот есть. А вот цифровых сетей в России чрезвычайно мало. Вот та цифра, которую вы назвали, больше миллиона пользователей цифровых сетей, это же вообще капля в море.
Конечно.
И в основном цифровое телевидение с огромным многообразием вот этих вот каналов, оно не может быть представлено полноценно по всей территории России, потому что вот эти вот аналоговые провода, грубо говоря, чтобы всем было понятно, они вмещают в себя не больше 30 с чем-то каналов они вмещают, и они все забиты под завязку. И поэтому, когда появляется какой-то новый канал, волшебный, как считают его создатели, они приходят к оператору связи с этим каналом, и тот говорит, я для того, чтобы всунуть ваш канал, я должен выбросить какой-то другой. Может быть, он и хороший, но я не знаю, как поведет моя аудитория. Кроме того, в аналоговых сетях невозможно, например, чтобы зритель платил за один канал или даже за пакет каналов, как это он делает на НТВ+, или в Акадо, или в стриме. Потому что, ну, это просто нет такой технической возможности. И поэтому создатель канала, он не знает на самом деле, когда он попадает в аналоговую сеть, смотрит его канал или нет. Он получает какую-то стабильную сумму, и все. А что там происходит? Нет. В этом смысле интернет намного... Это реальная альтернатива рейтингам.
Абсолютно.
Потому что там рейтинги считаются по количеству кликов.
Ну, мы еще вернемся к системе рейтингов и к тому, что действительно будет с цифрой на просторах страны. Сразу же после короткого объявления на Радио Свобода. What the Iranian regime must understand.
Qaeda is now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной сегодня в студии главный редактор телекомпании «Стрим» Анатолий Голубовский и мой коллега, главный редактор журнала «Медиапрофи» Евгений Кузин. Жень, вот я просто реплику после выступления замминистра Жарова на Конгрессе приведу, потому что он, значит, рассказывал о том, как реализуется государственная программа. Но, впрочем, очень многие люди по цифровизации, да, рассказывали про то, как она реализуется. Был и там господин Романченко, который возглавляет ту самую сеть, которая как государственный оператор предлагает эти услуги.
Ну, да, доставляет сигнал телевизионный от Москвы до самых до окраин.
До куда надо, да, расставляя и в тайге, и везде вот эти вышки, фидеры и прочие, значит, вещи. Много кто рассказывал, как это все движется по стране, но дальше вышла милая дама из города Борисоглебска. Это вот к разговору о цифровой разрыве, который происходит даже не очень далеко, Хабаровск не надо ехать, и произносит, собственно, речь, которая сводится к нескольким тезисам. «Дорогое государство, — говорит она, — вот мой канал, частоту, на которой я вещаю, передают в первый мультиплекс, потому что туда надо запустить канал, который президент решил, что он там будет. Какой-то один из государственных. Вероятно, может быть, первый, или она не сказала, какой. Значит, нам решили, поскольку это частный бизнес, то есть не частный бизнес, а бизнес, связанный с муниципалитетом, нам сказали, что будет компенсирована эта частота. И выделили 47-ю. Но теперь выясняется, что эта 47-я частота только для того, чтобы на нее войти, а они уже 20 лет работают в этом Борисоглебске, в своей телекомпании, нужно заплатить от 180 тысяч до миллиона. Там еще не рассчитали, сколько это будет стоить. Понятное дело, что ни у муниципалитета, ни у этой телекомпании денег нет, да и вообще рынка там нет. А дальше в одно из условий вхождения в мультиплекс, вот этому региональному каналу, чтобы его видели местные зрители, в том числе, чтобы его еще и измеряли. Как вы понимаете, в Борисоглебске никакого измерителя близко нет, и она предлагает, а нельзя ли, чтобы какой-нибудь наш пединститут вот сделал дневниковый, или там,
взял,
например,
барашек,
и взял на себя высокую миссию, потому что нас надо измерять.
Это же,
в общем, ощущение, без этого не пустят. Ощущение было, ну, вот не просто двух разных народов, живущих в двух разных странах, это просто такое островное государство и не островное государство. Есть государство и есть маленький Борисоглебск, ясно, что это символ.
Таких Борисоглебсков,
который, скорее всего, помрет.
И они все, и ни один из этих Борисоглебсков, Борисоглебовсков, да, не входит в так называемые города, где проводятся измерения ТНС.
Измерения, да. То есть их нет для рынка. Для рынка их не существует.
Да. А народу там живет огромное количество.
И, между прочим, все они люди. Это все города, меньше 100 тысяч, но их почти 30 или там 40%.
Пол России. Пол России. Я помню, что когда ТНС
представляли, как они сельской местности
составляют свою выборку, там примерно вот по количеству жителей получалось, что 100 плюс – это города 100. Населением больше 100 тысяч.
Да. Вот поэтому я хочу, Женя, вас спросить. Ну вот и что? Вот как? Зал промолчал, конечно, она вручила всем начальникам эти листочки. Часть людей уже давно понимает, что у них не будет перспектив, у этих Борисоглебсков. часть людей, кто покрепче, там, от Сургута до Красноярска, уже нашли себе модель, как пристроиться в этой цифровой среде, уйти ли в кабели, еще куда-нибудь. А государство вот говорит, как у нас все хорошо. Ну,
промолчали, мне кажется, как раз потому, что сами телеканалы трубят об этой беде, что местное телевидение государством просто никак не учитывается в программе цифровизации. И фактически государство ставит местные каналы, которые делают местные новости. Не федеральные новости, рассказывающие там о том, как живут первые лица страны, и как они много делают для нас всех. А каналы, которые рассказывают о том, там, почему и когда закопают яму на главной улице, что происходит там в местных органах муниципальной власти, что происходит на соседней улице. То есть они показывают нам соседей. И вот эти каналы, увы, государство, создавая программу цифровизации, просто не учло. И учитывать, я так понимаю, не торопится, потому что это не входит в государственные интересы. Задача цифровизации на уровне власти – это донести сигнал главных каналов, которые вот как раз информируют о жизни Кремля и Белого дома, там,
и развлекают,
Госдумы,
и между утешают этим, иногда, заодно, и такой общий язык для страны, да, вырабатывают.
Ну, вот это даже и просвещают, я бы сказал.
Ну да,
чтобы,
да, конечно. Культура,
например.
Чтобы они были в равном количестве по всей России. То есть сейчас не везде есть там возможность принимать больше 5 каналов, в некоторых регионах того меньше. Вот цифровизация принесет там в каждый регион минимум 9 каналов.
8 плюс 9 региональный. Ясно, что...
Но явно это будет не городской муниципальный канал, это будет канал губернатора, который сейчас все силы тратят, спешно создают некие телекомпании, явно под эту самую кнопку, 9 место в мультиплексе. Городским каналам вручили черную метку еще года 2 назад, и
никто забирать ее не хочет. И те, кто не собираются, да, это во-первых. И я так понимаю, что часть людей, и на Конгрессе в том числе, руководители этих компаний, которые 20 лет делают этот там бизнес или как-то пытаются выживать, у меня всегда было сомнение, некоторые, может быть, и надо бы, чтобы выживали. Я ничего не хочу никого по-дурному сказать, но все-таки быть пиар-службой муниципалитета – это не самый лучший способ существования телекомпании. Но тем не менее, это люди, это рабочие места, это так или иначе инфраструктура. Что с этим будет после 15-го, по-прежнему так и не ясно. А главное, что весь вопрос, как будут учтены интересы этого самого местного зрителя. Его же опять никто не спросит. Губернатор-то, конечно, свой канал будет создавать, но по логике там же есть сильные компании в некоторых городах, в Томске, в Екатеринбурге. Вот как? Зрители, видимо, спрашивать не будут по этому поводу.
Не собираются. Раз нет измерений, значит, зрителю это не надо, считает власть. С другой стороны, нельзя не сказать, и об этом как раз представители там, и министерства, и Роскомнадзора говорили, что часть каналов сами себя загнали в это положение, потому что еще одно из условий вхождения в цифровые пакеты – это довольно большое количество собственного контента и собственного программирования. Сейчас же большинство местных каналов, и вот приводились цифры, там порядка 500-600 телеканалов на местах, они в основном транслируют тот контент, который показывают там, известные телесети,
да.
СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, ТВ-3. Там,
ну, такие рантье на чужом,
да,
содержании.
Они просто там врезают свою минуту рекламы и тем самым окупают свои затраты. Системы, эта схема тоже очень выгодна, потому что они не оплачивают сигнал, распространение сигнала на данной территории. И в этом смысле те, кто хочет, еще какое-то время есть. Понятно, что это экономически практически нереально сделать, потому что рынка в таких маленьких городах нет. Рекламодатели, не случайно Гэллоп меряет население в городах со 100 тысячами
плюс, да,
и
но
выше.
Но 100 плюс выше. Да.
Потому что я не понимаю, почему, неужели Кока-Кола там или другие напитки, шоколадки, средства личной гигиены не продаются, не покупаются жителями той России, которая живет
за 100 тысяч.
А это
продается, конечно. Да, продается, конечно, но просто везде ведь не делается измерение там, в 100 городах. Всегда делается репрезентативная выборка. Так работает социология, и это всегда относительно. Другое дело, когда воронежские коллеги начали говорить, а как же нам вот быть, все-таки Воронеж даже не Борисоглебск. Но это дальше вопрос денег. Не 29 регионов, а 40 тогда. Но индустрия должна за это платить, потому что иначе... И опять же, у меня вопрос. Вот так ли важно это... Вообще, почему эти измерения стали принципиальными для вхождения или появления содержания? Ведь это инструмент для рекламодателя, абсолютно, а не разговор про суть, про вот то, что показывают.
Я как раз об этом и хотел, да, воспользуюсь случаем сказать, что измерения показывают только количество времени, когда телевизор был включен. Они никак не отражают ни отношение человека к тому контенту, что самое, наверное, важное при выборе, какой канал оставить.
То есть, ну да.
Зритель может включать по разным причинам, потому что у него, у кого-то плохо ловит любимый канал, ему проще там большую часть времени жить с нелюбимым каналом. Кто-то смотрит, ненавидит, плюется, но смотрит. Да, это как бы притягивает, но не имея другого выбора, он вынужден это смотреть. Поэтому измерение тоже лукавая история.
Ну да.
Да, очень лукавая, и, помимо всего прочего, всегда были претензии к измерителям. Они были всегда, и иногда были они обоснованы, иногда необоснованы. Вот просто дело в том, что измерители разные измеряют вообще-то, и не всегда это становится достоянием публики. Помимо того, что они измеряют, например, ну, какие-то объемы аудитории, которые... через выборку, через представителей этой аудитории. Вот сколько народу смотрит по отношению к общему количеству зрителей, например, которые в этот момент смотрят телевизор, это называется доля. Да? И по отношению к потенциальным всем зрителям, которые есть в России, это называется рейтинг. Но помимо всего прочего, более тонкие вещи, они же тоже измеряют. Например, какова средняя продолжительность просмотра там, того или иного канала или той или иной программы. Это тоже чрезвычайно важно.
Какого возраста?
Какого возраста? Бывают очень сложные измерения, которые очень дорого стоят.
Да, но этим стараются не воспользоваться, потому что вот этот вот принцип простой цифры – это то, что удобно с точки зрения инструментария рекламодателя. Ему поголовье рейтинговое надо. Всё.
Вот. Но постепенно появляются вот и средства массовой информации, которые говорят, ну, цифровые в том числе, в первую очередь цифровые, они говорят, вы знаете, у нас не очень большое количество зрителей, небольшая аудитория, но вот она точно
качественная, мы ее понимаем. Да. Другое дело, что эти цифровые каналы пока еще себя плохо презентуют этому самому традиционному рекламодателю. Анатолий Голубовский, Евгений Кузин, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а вечером ко мне придет президент фестиваля «Арт-Док-Фест» Виталий Манский. Мы будем говорить накануне его открытия о том, когда российский фестиваль открывается фильмом о Ходорковском. Это манифест или что-нибудь другое? Ну и как российская документалистика отвечает на вызовы времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 4 марта 2012 года. Президентская избирательная кампания начнется после официальной публикации постановления о выборах, то есть сегодня вечером, когда выйдет парламентская газета с текстом документа. По меньшей мере 2 человека погибли сегодня при пожаре в доме священника в Подмосковье. На месте сгоревшего дома найдены тела женщины и ребенка. Судьба еще 2 человек остается неизвестной. Мосгорсуд сегодня вновь перенес рассмотрение жалобы на продление срока ареста тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич на 28 ноября. Суд принял такое решение в связи с болезнью адвоката Гулевич Анны Ставицкой. В Москве сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Ожидается подписание ряда соглашений, в том числе о передаче «Газпрому» еще 50% акций компании «Белтрансгаз». Верховный суд России признал законным отказ зарегистрировать список подмосковного отделения партии «Яблоко» на выборах в Московскую областную думу. В Чечне из-за прорыва магистрального газопровода без газа остались более 40 тысяч человек. Отключение произошло в Веденском районе и в селении Агишты Шалинского района. В Каире сегодня тысячи демонстрантов собрались на площади Тахрир, добиваясь отставки военного руководства Египта и передачи власти гражданским лицам. В Сирии оппозиция призвала сегодня к новым демонстрациям под лозунгом «Свободная сирийская армия защитит меня». В Марокко сегодня пройдут парламентские выборы, первые после конституционной реформы, усилившей политическую роль парламента.
Телевизор. Сегодня не понедельник, но мы говорим о нем в пятницу, потому что заканчивается работа 15-го международного конгресса телерадиовещателей «Цифровой мир, цифровая Россия, сценарий и реальность». И мы вот, поскольку это мероприятие раз в год проводится, индустрия собирается, как-то себя осматривает, презентует, пытается выработать свое отношение с рекламодателями, с начальством и со зрителем, хотя зрители всегда во всех этих разговорах как-то так отходят на второй план. Вот об этом мы сегодня говорим, потому что конгресс был разнообразен, и со мной в студии главный редактор телекомпании «Стрим» Анатолий Голубовский и мой коллега, главный редактор журнала «Медиапрофи» Евгений Кузин. Вы можете связаться с нами, СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, звоните и пишите. Я сейчас буду читать то, что вы уже начали писать, но сначала давайте вот опять обсудим, потому что тема цифры большая, и мы к ней не один раз уже возвращались с точки зрения закона, с точки зрения того, что нет программы для объяснения народу, собственно, кто будет покупать приставки, кто их будет компенсировать, кто их будет производить, что будет в телевизорах, как это все будет. То есть вот про это...
Пообещали на конгрессе, что вот-вот идет реклама по центральным каналам, а с начала следующего года и по региональным.
Ну, в общем, короче говоря, вам, уважаемые слушатели, зрители, вроде бы должны будут объяснять, что мы движемся к 2015 году, когда аналоговое вещание будет выключаться, и на самом деле нужно приобретать либо приемники с цифровыми приставками, либо сами цифровые приставки, что аналог, конечно, не выключится сразу, и что, в общем, его будут поддерживать, то есть совсем уже людям, у которых нет на это денег, наверное, придется пожить в аналоговом режиме. Ну, а для большинства жителей крупных городов это вообще уже, по-моему, не представляет никакого интереса, потому что они и так живут в цифре. Ну, может быть, как-то будут просто об этом побольше говорить и понимать про это. Но все равно ясности до конца нет, и это очень странно, потому что, на самом деле, до 2015 года осталось, ну, совсем немного, и во всех странах, которые на цифру переходили, эти программы начинались ровно с того момента, как только принималось решение о том, что индустрия переходит на цифру. Ну, в общем, посмотрим. Так вот, возвращаемся к контенту. Начался второй день темы, которую заявил Константин Эрнст, еще в Каннах, говоря о том, что телевидение, скорее всего, должно будет развести производство содержания для каналов традиционных, для такого диванного зрителя, который выбора не жаждет, и вот для этого цифрового поколения, которое, собственно, телевидение и изменит, потому что оно его смотрит иначе, реагирует иначе и думает об этом иначе. А дальше эта тема была продолжена, тема измерений, и, наконец, вот темой тематических нишевых каналов, чем они отличаются и как они с содержанием борются за своего зрителя. Вот давайте, уже оставив Эрнста в покое, поговорим, да, о том, все-таки, что же с этим содержанием? Вот как мы рассчитываем бороться за этого самого молодого зрителя, который традиционное телевидение, во всяком случае, на традиционном экране не смотрит, он его смотрит в интернете.
Вот я тут бы поспорил, если вы позволите.
Начните.
Можно я тогда два слова буквально скажу? Вот насчет того, кто что смотрит, каким образом? Это очень существенный вопрос, связанный как раз и с содержанием тоже. Дело в том, что вот это вот представление о том, что молодой зритель смотрит все в интернете, оно не вполне соответствует действительности. Во-первых, молодой зритель, он разный.
Да.
И вот эта вот молодость, это не очень понятно, что имеется в виду, когда говорят, вот какой-то абстрактный молодой зритель. Сколько ему лет? 18,
20? До 30. 20,
до 30.
До 30. До 80-го года рождения.
Когда там глядишься внимательнее, там возникает масса вопросов. Потому что бывает вот до 35, бывает одинокий человек, а бывает семейный. Причем семейный может быть аж с 18 лет. Да? И вот, например, в культуре человеческой, да, вот есть такое явление, называется телевизор. Вот как книга, как носитель информации, есть результат некоторых культурных усилий человечества, также и телевизор. Вот эта коробка с экраном, которая, очень важно, предусмотрена, она функционирует в основном в режиме просмотра более одного человека. Вот очень... А вот компьютер, как тоже культурный, безусловно, феномен, он для индивидуального просмотра.
Да.
Трудно представить себе человека, который смотрит даже сериал по телевизору, в компьютере.
В компьютере с кем-то.
С кем-то.
Нет, вот. Ну почему? Бывает иногда.
Да, так вот, утверждаю уверенно, да, что, например, телевизионный...
Вот мобильное точно не будет смотреть
вот
с кем-то.
Мобильное не будет смотреть, да, с кем-то.
А
но
еще
я
на лэптопе,
уверен,
может быть.
Это будет особенно смотреть.
Да.
Смотря друг, какие программы.
Да, тут конечно.
Огромное количество разных. Вот, например, есть футбол. Один из важнейших продуктов телевизионных, как бы в данном случае, вот, когда если говорить. Но никто не смотрит футбол в компьютере. Трансляции матчей. Матчи.
Зато в
случае...
компьютере их с удовольствием обсуждают, и уже статистика по всей
обсуждают,
Европе
обсуждают.
В прямом эфире.
Да, но для того, чтобы посмотреть нормально, по-человечески, нужно либо пойти в спортбар, где масса народу смотрит
поболеть.
Телевизор, а не компьютер. Да. Вообще, на самом деле, какая разница? Да. Либо дома новости на дожде, вот, например, которые мне чрезвычайно нравятся, я смотреть один не могу, потому что у меня есть потребность немедленно обсудить, поэтому я смотрю с женой.
В Твиттере можно тут же.
Вы понимаете, в чем человек ленив. Я, значит, вот главные технологические революции, которые происходят, так сказать, вот в медиа, они связаны с ленью человеческой.
Конечно,
ну, например,
конечно.
Появление пульта управления телевизором, как мы это называем в семье, да? Пульт управления телевизором. Значит, естественно, когда он появился, этот пульт, не нужно было... произошло то, что, как бы сказалось, немедленно на измерениях. Средняя продолжительность просмотра программ оно сократилось резко, потому что тебе не нужно вставать с дивана того самого, переключать там, и так далее, и так далее. Вот. И новости на канале «Дождь» я никогда не смотрю в компьютере. И вообще, офисного смотрения телевидения, на которое делают ставку некоторые производители контента, оно вообще это отсутствует в природе, потому что я не могу представить себе офис, в котором менеджер будет мириться с тем, что его подчиненные смотрят телевизор. Они все ходят по этим офисам, если говорить в массовом масштабе, и следят за тем, чтобы в компьютере, в мониторе был Excel, в крайнем случае Word, а ни в коем случае не компьютерная игра или даже телеканал какой-нибудь, не буду сейчас называть какой. Вот. Поэтому вот этот учет, и самое страшное, что не учитывают это рекламодатели. То есть не рекламодатели, а продавцы рекламы и измерители. Вот когда они говорят, а вот это... Когда они говорят, мы должны объяснить рекламодателю, например, что ваш канал замечательный. И вот мы прямо из кожи вон выпрыгиваем, и все как-то не можем объяснить, почему он такой замечательный. Вы не даете нам достаточных аргументов, говорят они, когда вот мы делаем какой-нибудь канал. Я не знаю, я могу называть канал?
Можно, можно. Конечно.
Вот «Психология 21» у нас есть такой канал. Вот. Ну, такой непростой канал.
Да,
но мы прекрасно понимаем.
Сложно. Успех науки.
Да, мы прекрасно понимаем, что у нас... Вот, мы можем описать своего зрителя. И мы уверены, что есть рекламодатель, которому этот зритель интересен. Но в тот момент, когда мы объясняем это продавцу рекламы или измерителю, он как-то нам не верит, вы понимаете? Вот они не верят. Дело в том, что телевизионные менеджеры, которые делают контент сознательно, а не просто для того, чтобы забить дыру или на спонсорские деньги, дыру какую-то или на спонсорские деньги, они на самом деле, в общем, сами себе социологи, конечно, так вот получается. Если они не являются таковыми, то они делают плохой контент, который никому не нужен.
Анатолий, в то же время вот социологические данные измерения показали, что за последний год общее количество телезрителей, ленивых, которым, как вы говорите, в общем, проще понажимать вместе посмотреть, сократилось на 3%. Это, так, на минуточку, население почти Петербурга или доля канала РЕН-ТВ. Вот представьте, что там, вот, за год с телевизионной карты России исчез РЕН-ТВ или там две Самары. Это, ну, очень большие, и они куда-то уходят. Я, может быть, по определению там, того же Эрнста, извините, Анна, отношусь к небольшой кучке маргиналов, которые любят как раз посмотреть контент в интернете в удобное мне время, и что мне еще в этом нравится, мне не надо досматривать до конца, если мне что-то, ну, не мой сериал. Отложенные я тут же перемотал. Да. Посмотрел финал, посмотрел, чем закончилось. У меня есть эта возможность, мне это очень нравится. Поэтому мне кажется, что таких людей появляется все больше. Да, это пока не критическая масса. Но еще 2 года назад те же самые телеканалы говорили вообще: а что такое интернет? Ну вот у нас миллионы.
И приведу пример, вот, подтверждая движение, ну, более-менее молодой аудитории в эту сторону, технологически продвинутой, еще и другими исследованиями, которые проведены в Европе, в Германии, в Австрии, и Эриксон в этом году в России, 13 тысяч человек они обратили. Значит, вот те, которые сбегают от традиционного линейного просмотра, когда канал тебе навязывает программу, и ты должен сидеть
да,
за ней
я понял,
следить, да.
Да?
А они сбегают в интернет. Они смотрят телевизор, но они включают свою интерактивную возможность обсуждать его одновременно в социальных сетях. И это новый эффект
более того,
просмотра телевизора.
Да.
И вот там ты эту
согласен.
Аудиторию можешь поймать.
Я согласен.
И IPTV-проекты, вот интернет-каналы, они как раз очень многие стараются эту функцию обязательно включить.
Вы поймите, я ведь говорю немножечко, ну, не то, что о другом. А смотрите, я говорю вот о культурном явлении, которое называется телевизор. Я говорю о коробке. И вы абсолютно правы. Действительно, не обязательно молодой. Дело в том, что сейчас, вот по моему глубокому социологическому убеждению, аудитория не делится на молодую и старую. Она делится по субкультурному такому принципу.
Да, да.
Есть
люди. Неправильно. Все
болельщики.
Слова сейчас очень
неточные.
Нет,
вот понимаете, в чем дело? Вот эта неточность, это неточность как бы концептуальная, да, она влияет очень сильно и на измерители, и так далее, потому что они привыкли. Вот есть молодой, есть такой, есть такой. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что вообще приближение аудитории, вот технологии, они очень чутко реагируют вот на то, все то, о чем вы говорите. И поэтому, не нарушая вот этого культурного условия, что вот это телевизор, сейчас появляются телевизионные приемники.
Да, Samsung
телевизионные приемники, да, вот это вот
все
то, что называется смарт-ТВ, вот, которые напрямую входят в интернет. Они, и что же там происходит? Но дело в том, что глубоко безразлично зрителю, каким образом он получает сигнал в свой культурный объект, который называется телевизор, через интернет или каким-то другим способом. Я просто сейчас говорю о том, что используя такой канал, как интернет, и возможности интернета там останавливаться, обсуждать, он все равно, вроде как телевизор смотрит, да? Ну, монтировать, может быть, он и не будет, но, например,
вот
лайки
вот...
ставить. Не, он не, точно не, не, не. Будет.
Сейчас же в MIT в Америке уже этот приборчик есть.
А, ну да,
и,
ну можно.
Хула, вот это вот, которое для видеоприложения для Фейсбука, это возможность вымонтировать нужный кусок в эфире и поделиться им вместе со своей группой товарищей.
Поделиться. Вот смотрите, вот когда люди звонят, в общем, на телевидении, даже если там прямой эфир вдруг, не дай бог, значит, или там что-то можно, какую-то смс-ку послать, или позвонить... Неважно, на радио, на телевидении. Ну, я не всегда ручаюсь за психическую, так сказать, вменяемость.
Ох, сейчас вы нарветесь, что ли.
Людей...
Сейчас вот у нас будут
звонить. Нет, ну хорошо, нет, ну, вы понимаете, о чем я говорю. В общем, нет, среди всех тех, кто звонит, иногда попадаются...
Иногда попадаются,
да, и процент их большой. Это не относится ровно ни к одному человеку, который звонит на радио «Свобода» и на другие радиостанции, уважаемые. Значит, ну, там письма пишут, там, предположим, на телевидении, тут уже, извините, конечно, я уж точно знаю. Вот, но... А люди, которые ставят лайки, или делится там в Фейсбуке или в другой социальной сети каким-то линком, то есть
ссылкой. Вы думаете,
ссылкой?
Они тоже не очень отличаются?
Нет, наоборот. Отличаются. Они как раз абсолютно, абсолютно. Я говорю сейчас, я как раз
письмо
на вас...
Письмо – это тот же лайк, только человека, который еще не освоил интернет и соцсети.
Правильно, но дело в том, что письмо – это письмо тому, кто делает контент, производителю, а лайк – это другу.
Другу, правда.
Это
другая
обратная связь. Поэтому, действительно, семимильными шагами телевидение идет к тому, что его аудитория превращается не вот в эту стаю людей у диванов, которые переключают,
а
к социальной сети,
да,
которые объединяются как раз. И, конечно же, они объединяются не по полувозрастному принципу,
абсолютно,
вы понимаете?
А по принципу мировоззрения, взглядов и ценностей.
И это должны, конечно, да, и это должны понимать те самые рекламодатели, это должны понимать измерители.
И те, кто делает телевидение.
И те, кто делает телевидение. Потому что, вот, например, это самое смарт-ТВ, оно дает возможность находить. Вот у нас есть такая прям-таки... Более того, у всех телевизоров с января 2012 года, Samsung, например, вообще будет все телевизоры всех весовых этих самых ценовых категорий выпускать с выходом в интернет. Просто не будет телевизоров, где не будет такая возможность. Тогда возникает другая проблема. Надо обеспечить вообще-то страну интернетом, потому что в Москве платное телевидение дорогое, кабельное телевидение, а интернет дешевый. А в регионах
наоборот
несравненно дороже интернет,
чем
несравненно
кабель.
Да. И, кстати, между прочим...
Государство этим заниматься не будет,
не будет.
Анатолий.
Рынок,
это
рынок.
Только бизнес.
Государство может этим не заниматься. Государство не может и не нужно ему всем заниматься. Это просто дело в том, что...
Не мешал бы.
Насыщение страны цифровыми сетями, где может быть интернет, там, все что угодно. Это, на самом деле, вообще-то реальная альтернатива цифровизации, о которой мы здесь так много говорим. Потому что цифровизация идет по воздуху, грубо говоря, а это идет под землей.
И вообще непонятно,
да,
как еще она реализуется.
И совершенно верно. И, между прочим, свобода выбора в цифровых сетях подземных, грубо говоря, намного выше у зрителей.
Слушайте, ну вот опять же, все эти два дня все, конечно, весело говорили, и не весело тоже.
Весело,
и про 300 каналов сказали, но на самом деле, если всерьез говорить о том, что же смотрят, все опять сводится к нескольким вещам. Принципиально всегда для большинства людей новости, и это даже в интернете все то же самое. Спорт, кино и хорошее развлечение, юмор или еще что-то. Дальше варианты. Вот я хочу сказать, все два дня превозносили канал «Дождь». Хотя, казалось бы, такой эксперимент, который такой пока еще межумочный, не очень понимает, то ли это телевидение, то ли это вот телевидение гибрид, что вот важно говорить о гибридных формах, то ли вот это вот то, что движется в социальную сеть. А на самом деле «Дождь» взял только одним, тем, что он включил прямой эфир и перестал цензурировать повестку дня. И стал говорить с той частью аудитории, которая смотрит, не смотрит большой телевизор, о том, о чем она хочет услышать.
Так... Она еще и сама форма этого разговора. Это все-таки, вот мне кажется, что «Дождь» удачно в себе объединил картинку телевидения, интерактивность интернета и такую душевность радио.
Да, некоторую это правда. То есть визуально они почувствовали эту гибридность нового телевизионного языка. Но суть-то от этого не меняется. Значит, вот дайте нам внятное, естественное...
Расставьте новости по той иерархии, которая ближе человеку. Когда они ставят там Джобса важнее деятельности премьер-министра, мне это ближе, чем... Потому что, ну, да, это там события...
Да, но дело в том, что, собственно, Наталья Синдеева, руководитель «Дождя», когда выступала, она пыталась донести и до социологов, и до, так сказать, измерителей, и до сообщества вообще в целом, что почему-то вот эти преимущества, они не являются убедительными для того, чтобы наладить из этого бизнес, войти в индустрию.
Да, помогать или не хотят.
Да, потому что, ну да, говорят они, а сколько-то народу у вас там смотрит? И, к сожалению, ну, сейчас намного лучше ситуация у «Дождя», чем она была раньше, но, к сожалению, не является все это убедительным. Ну да, в такой сети присутствует канал «Дождь».
А мы хотим,
сколько народу,
были,
а мы хотим, чтобы было все в Союзе.
8 миллионов.
Да, но,
а я все время хочу сказать, вот об этом, кстати, не говорили.
Вот, извините, Ань, но вот Эдуард Михайлович Соголаев, который тоже вчера выступал, он говорил, что нужно... придумывать какие-то новые формы, так сказать, презентации того, чего вы делаете хорошего. Не знаю, говорил он, давайте вот соберем рекламодателей, измерителей, придут вот там каналы разные, которые делают хорошие вещи, инновационные такие, и пусть они приведут с собой зрителей, пусть там, я не знаю, что-нибудь спляшут, станцуют, и покажут, на самом деле, что происходит. Потому что вот этот статистический, вульгарно-социологический, не побоюсь этого слова, подход к аудитории, он не дает возможности развиваться таким инновационным.
Тем более, что, например, рядом существует, там, я не знаю, 20 миллионов Яндекса, которые кликнули оригинальных пользователей и посмотрели освистанного Путина на стадионе. 20 миллионов, например. Да. И это уже несопоставимо с тем, посмотрели ли этот сюжет у Пети Толстого в «Воскресенье во времени». Потому что там 8-9 миллионов, а здесь 20. Ну, вот это все это пока еще не размято и не обсуждено, и не сложено.
Продолжая Анатолия, вернее, как бы отвечаем, рекламодатели, как и телеканалы, не готовы к этим изменениям. У них есть свои отработанные годами, десятилетиями схемы, когда они смотрят на рейтинг, смотрят на прогноз там и вычисляют, сколько денег, какая аудитория смотрит, нужна ли им эта аудитория. И на основании этого они не оперируют пока другие. Им сколько вот Наталья Синдеева или вы не будете рассказывать о том, что психология привлекает другого зрителя. Он там можно...
Качественные
какие-то... продукты, услуги рекламируешь, это не ширпотреб, это не магазин на диване ни в коем
они
случае.
Просто, я думаю, что они просто подозревают, что мы убедим так сказать, рекламодателя, а тогда что будет с ними, не очень понятно.
Не очень понятно, да. Давайте наушники послушаем. Валерий, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ну вот ваши гости уже пугают народ, что цифровое телевидение трудно понять. На самом деле... Принцип работы цифрового телевидения и принцип работы цифрового телевизионного приемника в разы проще, чем аналоговое телевидение, так? Это первое. Второе. Судя по телевизионным программам, составители программ считают народ унтерменшами, понимаете? И по телевизору, по каналам идет сплошная реникса по Чехову. И, по-моему, Россия созрела иметь общественное телевидение уже. И у меня вопрос такой. Вот на вашем этом конгрессе витал ли в воздухе кто-нибудь бы заикнулся о общественном телевидении в России? Прием.
А сколько вы готовы за него платить, если вы еще не отключились?
Дело в том, что общественное телевидение, да, это вот все люди платят налоги, да, налоги. Их собирают там, эти налоги. Так вот, с этих налогов и могут оплачивать общественные телевидения. Это мы платим уже. Мы оплачиваем всех
Я
этих
понял,
министров,
да.
Путиных и всех этих ребят. Понимаете?
Спасибо.
Да, да, да.
Не ответили на вопрос.
Не ответил. Потому что, на самом деле, это все равно было бы дополнительными деньгами в виде абонентской платы. Да, мы можем говорить о том, что ваши налоги в оплате сигналов государственных каналов, потому что, например, на ВГТРК есть строчка в бюджете, да, и Дума утверждает. Мы можем говорить о том, что это не самые большие деньги, потому что за коллективные антенны, в общем, платятся, и это... подъемная вполне себе сумма для большинства сегодняшних граждан.
На самом деле, по большей части люди платят не за коллективную антенну, а за кабельное телевидение.
За телевидение.
Они просто думают,
что они за коллективную антенну.
Потому что это включено
в квитанцию. Но вот в том-то и дело, что людям это не объясняют. И вторая, и третья тема, наконец, что для этого на самом деле нужна политическая воля, а не только... То есть создать его нет никакой проблемы. Просто и люди, я думаю, стали бы платить.
Это будет в нынешней ситуации, мне кажется, это будет очередной федеральный канал,
да,
с той же
сожалению.
Самой повесткой дня.
Да.
Поэтому...
Да, я действительно не готов вот за политиков решать, потому что это политическая история, общественное телевидение. Но я считаю, что вот весь тот интерактив, который в культурный феномен под названием телевизионный ящик может принести интернет, а именно возможность выбрать свой контент, возможность там посмотреть новости в любой момент на любом канале, какой тебе заблагорассудится.
И сформировать,
да,
эту программу.
Ну, это, конечно, не совсем то, Но я-то как раз считаю, что это и есть общественное телевидение.
В каком смысле, да. Чем более индивидуализированным будет телевизор совершенно у каждого, верно. Тем более
совершенно
он
верно.
Будет...
Потому что мы говорим, общественное, вроде бы как, вот в прежней парадигме размышлений, это моделей. То, что нужно большинству, тому... Тем, кто хочет хорошего, а не плохого, да, вроде бы.
Или оно поддерживает необходимость существования меньшинств, в общем, в общественном телевидении.
Вот, тут и оно.
Это всегда было важно.
Но себе, у кого-нибудь повернется язык назвать, я не знаю, гей-телевидение, предположим, общественным? Нет, не повернется язык. А между прочим, а если будет создана среда, где масса контента всякого, да, и вот у тебя есть телевизор, в котором есть какая-нибудь программа, там, не знаю... Вот у нас сейчас будет такая история, называется стрим-интерактив, да? И ты просто включаешь, и дальше ты уже можешь все что угодно набрать туда вот свой телевизор. И это и есть общественное, потому что общество – это совокупность индивидуумов. Никогда они не могут... То, что нравится большинству, это как раз то, что не нравится сторонникам общественного телевидения, понимаете? Вот в чем проблема.
Давайте два очень коротких вопроса. Сергей нас спрашивает. Мне вот непонятно, если общедоступные каналы можно, образно говоря, назвать убогим, то какими словами, кроме разной, вы могли бы охарактеризовать нишевое телевидение?
Каналы свободного выбора.
Абсолютно согласен.
Или тематические. Ну и все к лучшему, говорит Александр. Развитие интернет-телевидения сделать невозможным пропагандистской кампании по оболванию народа в духе «Голосуй сердцем». Ну, я бы тут поспорила, эта тема отдельная. В интернете, конечно, сложнее сделать пропагандистские кампании по логике прямого накачивания, но другие манипулятивные технологии там тоже существуют. Это точно. И в сообществах можно работать совершенно не с меньшим эффективностью, чем и по каналу...
И в социальных сетях.
В социальных сетях большого телевидения. Очень коротко, Анатолий, Москва, мы вас слушаем.
Очень коротко, какова перспектива федеральных монополистов в этом смысле в среднесрочной?
Угу, спасибо.
Федеральные монополисты останутся и будут продолжать работать. На Конгрессе ходили разговоры, что на каких-то из них могут после президентских выборов произойти кадровые перемены, но суть, мне кажется, от этого не поменяется, потому что они не вольны распоряжаться своим эфиром.
Угу. Нет, но их судьба, мне кажется, нормальная.
Нормальная, она будет какое-то время такой, какой она будет, в том смысле, что, видимо, пока ничего не переменится, потому что телевизор все-таки не может не быть зеркалом общества, ситуации, особенно большой, в каком оно существует. Ну, а дальше вот посмотрим, как сети, интернет будет на все это действовать.
Нет, просто даже если у человека, он может смотреть там 200 каналов, то в любом случае он смотрит 3-4, и среди них обязательно есть какие-то федеральные.
Федеральные. Благодарю вас. Анатолий Голубовский и Евгений Кузин были гостями сегодняшней программы. Спасибо всем, кто участвовал. Сразу же после нас повтор программы «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В союзном государстве перемены. Павел Бородин покидает пост.
Комментарии экспертов.
Александр Солдатов об ажиотаже вокруг пояса Богородицы.
Право автора.
Работать надо. Валерий Панюшкин. Новая история ребенка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».